Спецпредставитель. 11:04. Радио «Спутник» продолжает прямой эфир. У микрофона Алексей Тимофеев. Еще раз здравствуйте. Это программа «Спецпредставитель». Посол по особым поручениям российского МИДа по преступлениям киевского режима Родион Мирошник в студии. Родион Валерьевич, привет.
Да, привет, Алексей.
Я тебе говорил заочно слова благодарности несколько раз. И в своей программе, и у ребят в «Изоленте», по-моему, тоже мне довелось. И хочу еще раз сказать спасибо. Родион Валерьевич помог мне в одном таком нужном, важном, полезном деле. Вот, помог найти машину. Помог найти машину, да, для передка. Спасибо тебе еще раз.
Да, не за что, но давайте все-таки вернемся к той теме, которую мы сегодня обсуждаем, потому что, мне кажется, вот сейчас есть необходимость, то есть ребята выполняют свою работу, да, то есть нам наша задача выполнять свою работу с точки зрения фиксации того, что делает Киев, как на это закрывает глаза Запад, как они, в общем, знаете, вот так демонстративно не видят того, что здесь происходит, потому что буквально там сутки тому назад я внимательнейшим образом следил за нашими коллегами на заседании Совбеза ООН, и его, знаете, каждый раз, каждый выступ вот это, ну, я думаю, поговорим об этом чуть позже.
Да, чуть позже про Совбез ООН. А сначала традиционно, насколько я понимаю, в программе «Спецпредставитель» обзор преступлений киевского режима, да, за минувшую неделю.
Да, я предлагаю вот такую повестку, да, то сегодня поговорим об этом, поговорим о Совбезе ООН, поговорим также о том, как Украина ведет себя с точки зрения узников совести или вообще соблюдения каких-либо норм, которые касаются прав человека, и как этого не видит Запад. Вот. Но, конечно, давайте начнем все-таки с обзора. И потому что это была еще одна военная неделя, которая нам принесла продвижение на фронте, но она, к сожалению, не оградила наших мирных жителей от преступлений неонацистов. Поэтому вот на этой неделе, по данным службы посла по особым поручениям, мы зафиксировали за эту неделю минимум 50 мирных жителей, которые пострадали за это время, 11 человек погибли. Из-за обстрелов пострадали еще трое детей. Это 10-летний мальчишка, который пострадал от детонации взрывоопасного предмета, который практически взорвался у него в руках. И получили ранения две девочки 12 и 13 лет, когда вот по территории, где они находились в Донецке, прилетел словацкий реактивный снаряд РСЗО со шрапнелью. Вот, и девочки получили вот эту порцию шрапнели. Значит, от ударов беспилотников за это время пострадали 11 человек, из них 2 человека погибло. На заседании Совбеза вот западники повторяли вот ту одну и ту же чушь, которая была вот многократно повторена, то есть она была сказана Зеленским в Одессе, да, потом она таким эхом разлеталась.
Можно, да? Это да. Немножко офф-топ. Ожидали, что после взятия Авдеевки количество ударов по Донецку, по мирным жителям уменьшится, сократилось. Видим ли мы это сокращение, ну, такое количественное, что ли, да?
Ну, смотрите, просто я когда как раз в то время, когда брали Авдеевку, я находился рядышком, ну, к сожалению, еще не доехал в саму Авдеевку, но разговаривал тогда с многими людьми, которые были там с мэром Макеевки, с мэром Горловки. Они говорят, знаешь, вряд ли. Вряд ли. До тех пор, пока мы не отгоним вот украинские военные подразделения на расстоянии, откуда они просто не смогут добивать, то вряд ли наши города будут, ну, хоть минимум спокойны или спокойнее. Ну, вот за прошедшие сутки по Донецкой Народной Республике прилетело там более 235 прилетов. То есть 235-240, ну, что-то вот такое. Угу. Это большое количество. То есть были несколько дней, когда было там 30, 40, 50 прилетов, но сейчас новый накат, новая эскалация, и используется и РСЗО, и артиллерия вот дальнобойная, и вот, ну, скажем так, наносятся такие жесточайшие удары по жилым районам, поэтому, к сожалению, нет. К сожалению, нет, вот это напряжение, оно не снизилось, и города, вот, в частности, Горловка, да, Горловка подвергается постоянным обстрелам, вот, я даже, там, вот, смотрите, у нас получилось на этой неделе, вот, чаще всего били по Горловке, это в ДНР, в Грайворонский район Белгородской области попадал под вот такую раздачу, и Суджанский район Курской области, в ЛНР, это Кременской район, по которому постоянно прилетало за эту неделю. Знаете, я, вот, есть некоторая тенденция, вот, опять же, То есть я все время буду возвращаться к все-таки совбезу.
Да, тогда да, потому
что
совбез, да.
Нет, пока не про совбез, просто пока касаюсь, потому что на совбезе, значит, они говорят, вот им было все равно, куда стрелять, да? Знаете, вот если, может быть, ну, я не допускаю, что, во-первых, что нам было все равно, да, потому что мы наносим удары целенаправленно, высокоточным оружием, и прагматично мы бьем по позициям врага. Мы бьем по складам, мы бьем по объектам ВПК, мы бьем по местам, где сосредоточена сила противника, военная сила. Бить по мирным, тем более по тем территориям, которые мы считаем своими, по людям, которых мы считаем своими, это абсолютно, знаете, ну, не по-нашему, вот точно не по-нашему. Поэтому вот, а украинская сторона тоже не все равно. Она бьет целенаправленно. Бьет целенаправленно по... вот я только взял один день из там сводки Донецкой Народной Республики. 22 объекта за день. 22 объекта. Я перечисляю вот некоторые из них, да. Вот я напоминаю, в нормах о международном гуманитарном праве есть объекты, которые пользуются международным иммунитетом. Это медицинские объекты, это образовательные объекты, социальные объекты, то есть и, естественно, люди, гражданские люди, там, где массовое скопление людей. Так вот, возьмем только образовательные объекты, вот за один день. Школа номер 88, Донецк. Гимназия номер 92, Донецк. Школа номер 30, Донецк. Школа номер 112, Донецк. Ясли-сад 170, Донецк. Еще 14 многоквартирных домов. Это один обстрел. Один обстрел, да, то есть я уже сказал, что минувшие сутки было там, ну, обстрелов было поменьше, там, наверное, штук 60, да, а так прилетов было где-то 235, причем, наверное, две трети это было по Горловке. Вот по Горловке молотили буквально вот последние двое суток, а практически бьют не останавливаясь, и там огромное количество людей, которые пострадали, и вот в частности в Горловке, значит, каратели нанесли, они разбомбили цех хлебобулочных изделий «Никитовский хлеб», да, обычный цех, в котором пекут хлеб, булочки там, и так далее. Четыре человека пострадало. Три или четыре машины сожгли в хлам, вот просто нанесенными ударами, в первую очередь с беспилотников. То есть это не случайные удары. Чем отличается беспилотник вот от, не знаю, там, артиллерийского удара?
Ну, беспилотник
они видят
видит,
все конечно, это. Они прекрасно это все видят. Они видят эту машину с надписью «хлеб». Они прекрасно видят, эту, что это цех, в который привозят муку, оттуда вывозят хлеб, туда ходят люди, там возят, ну и так далее. То есть это обычное производственное предприятие, на котором занимаются тем, что кормят людей. Да, то есть обеспечивают продовольственную безопасность. С одной стороны, Украина визжит с криками о том, что нам Россия не дала провозить наше зерно, вывозить на экспорт через Черное море, поэтому мы подорвем продовольственную безопасность. А вот в таком городе, как Горловка, да, то есть они им продовольственную безопасность просто плевать. Потому что на этих людей, которым вот эти 1,5 тонны хлеба, которые просто сожгли, да, она была рассчитана на детей, на взрослых, на стариков и женщин, на то, чтобы кормить раненых или больных людей, которые находятся в больницах. Да, то есть это же обычные, обыденные вещи. Да? То есть, но тем не менее, они наносят вот эти удары. Еще одна тенденция...
Мотивация понятна вот нам? Ну,
понятно.
Можем ли мы предположить, почему вдруг, вот, например, значит, цех хлебобулочных изделий?
Ну, к сожалению, не вдруг. К сожалению, не вдруг, а это планомерное уничтожение инфраструктуры. То есть, начиная... Это, вот это было, знаешь, с 2014 года. Вот для меня первый раз, это был шок в 2014 году, когда вот Украина разбивает на станицу Луганской, там пригород Луганской, разбивает водонапорную башню, а потом садит туда двух снайперов, которые просто не подпускают туда ремонтников. И на протяжении нескольких суток они не дают возможности качать воду в несколько районов города. То есть, автоматически просто садят их нам на такую водную диету или там, ну, то есть, людей оставляют просто без воды. И для меня тогда было шоком. Сейчас, слушайте, на минувшую неделю там разбомбили какой-то цех там той же минеральной воды. Да, то есть сейчас они сожгли вот машины, которые развозили хлеб, и 4 человека пострадало на этом предприятии. Обозлить людей, показать им, что они не могут находиться в безопасности, что им надо вот поворачивать оружие в другую сторону. Ну, а имеется в виду гражданское оружие, да, то есть возмущение, митинги, что вот это Путин виноват. Это же не мы разбомбили ваш цех, это Путин виноват. Поэтому идите, свергайте Путина, потому что Запад очень хочется, чтобы во главе страны был не Путин, чтобы был человек не с жесткой волей и человек не так сориентированный на интересы этого государства, этих людей. То есть должен быть, ну, какой-нибудь мямля, да, то есть, который согласится со всеми требованиями, которые будут выдвигать Запад, и вот совершенно... Вот такой правитель понравится Западу. 90-е. Вот еще одна, буквально один момент, который я должен сказать. По Белгородской области, кстати, очень много наносилось ударов за эту неделю, и появилась тенденция, начали бить активно по строительной технике. То есть 3 или 4 экскаватора сожгли, значит, там несколько грузовых автомобилей, ну, легковые автомобили я даже не беру, но потому что это регулярное, к сожалению, действие. То есть они целенаправленно даже пытаются уничтожать средства восстановления. Белгородская, Курская область, там, знаете, ну, просто я сам видел это, там и был, на очень высоком уровне поставлена система восстановления, быстрого реагирования. То есть они моментально, то есть есть прилет, есть разрушение, повреждения, они максимально на следующий же день начинают практически работы. То есть я сам спрашивал у людей, говорю, вот, ну, когда? Ну, как только позволяет возможности безопасности, у нас рабочие бригады, которые тут же выезжают, они сразу заказывают стекла, то есть первое, что вылетает, это стекла. Ну, да, стекла, да. Потом, значит, тут же начинают, значит, восстанавливать кирпичную кладку, к примеру, крыши, вот, и буквально это в течение нескольких дней, если можно восстанавливать это помещение, то вот я был, дом мне показывали спустя неделю после обстрела, да, то есть там была видна только свежая расшивка, вот, кирпичной кладки, а внутри уже там штукатуры, знаешь, просто там доклеивали обои. То есть вот на таком уровне. Это не нравится. Это не нравится, поэтому вот стремление наносить удары по вот этим ремонтным бригадам, по коммунальщикам, которые... То есть нужно сделать невыносимые условия для жизни. Угу. Вот это главная цель, и это целенаправленно.
Так, к Совбезу. В Нью-Йорке прошло заседание Совбеза, которое инициировала Япония формально. Понятно, что заседание проходило в интересах Киева, и поводом для этого заседания был удар по Одессе.
Формальным поводом. Ну вот я просто, знаете, вот уже прошло там много таких заседаний, то есть нужна эта должность, наша делегация, которую возглавляет Василий Небензи, вот там на этом мероприятии, на этом заседании Дмитрий Полянский был первый заместитель представителя, а вот они занимают сейчас очень жесткую позицию, и, скажем так, уже никто не либеральничает, не лебезит, поэтому вещи называются просто своими именами. Но я хотел попросить вот поставить 2 маленьких кусочка. Это только для того, чтобы ощутить атмосферу. Атмосферу, которая сейчас царит на Совбезе ООН. Это вот такие главные спикеры, это представитель Соединенных Штатов, и потом за ним представитель Великобритании. Если можешь, давайте послушаем.
Да, тогда США. Начнем с США.
Да.
Соединенные Штаты будут оставаться на стороне Украины. Россия должна остановить свои атаки на Украину и полностью освободить все территории в рамках общепризнанных украинских границ.
Да, это был спецпредставитель Соединенных Штатов Америки.
Тогда
да.
Следом... Давайте встык сразу да, в британца. Да.
Британию.
Как мой министр обороны заявил вчера в Киеве, поддержка Великобритании остается непоколебимой, и мы предоставим дополнительные 325 миллионов фунтов стерлингов, чтобы помочь Украине защитить себя. Украинцы показали, что их не заставят подчиняться, и Россия должна знать, что Великобритания гордо стоит на стороне украинцев.
Как-то непоколебимая поддержка, короче говоря.
Абсолютно, абсолютно. То есть в данном случае, в принципе, даже повод, ради которого собирались на заседание Совбеза, вообще не имеет значения. Угу. Да, то есть главным образом, то есть британцы, американцы и дальше, вот по списку сателлитов, а сейчас такая атмосфера в Совбезе, когда уже те члены, которые заходят туда по ротации, кроме 5 постоянных членов, там еще находится 10, те, которые представляют разные государства, то есть там сейчас большинство тех, которые ну, реально играют на стороне западников, и вот там, ну, представитель Японии, да, там, представитель Эквадора, то есть там их достаточно много, которые вот они приходят, и плюс приглашенные. Эти приглашенные, вот они заходят, и они просто отрабатывают по методичке. Вот по методичке говорят, вот там, мы не знаем, чего там происходило, но Россия виновата. Угу. Потому что вот 2 французских гуманитарщика, они там погибли, да? 2 французских гуманитарщика, то есть предъявляется видео, где эти 2 французских гуманитарщика прямо, значит, там разворачивают дрон, подвешивают на него там, ну, какие-то приспособления, ну, скорее всего, либо ударные, либо наблюдательные, да, то есть и отправляют его куда-то в полет. Это правда гуманитарщики? Это правда люди привезли, не знаю, там, что там, тушенку, молочные смеси,
воду, медикаменты, прочее, да? Да.
Вот, понимаете, поэтому под прикрытием. И вот они говорили об этом. И вот на этом фоне, знаете, очень важно все-таки проговорить вот эту историю, которая связана была все-таки с вот этой темой, а как так посмели, да, то есть нанесли удар по месту, где находился Зеленский, где находился премьер Греции.
Мицотакис, да.
Да, но вот здесь возникает вопрос, а подождите, а что здесь такого? ничто криминального, даже если бы это касалось непосредственно их. Это не касалось их. То есть, во-первых, они сами подставились, потому что они сами отправились на военный объект. Они приехали целенаправленно в порт, они приехали, пытались устраивать там пресс-конференцию, брифинг там или еще что-то, какие-то хождения кругами. А вот потом они пытались рассказать, что они приехали, знаете, там, отдать память, ну, воздать память каким-то там людям, которые погибли гражданским. Но, извините, это было совсем не там и не о том. А вот они приехали на место, где находится цех, в котором собирались водные дроны. То есть это абсолютно военный объект, это порт, который используется для военных целей, откуда запускаются эти дроны. То есть, ну что более подпадает вот под название именно военной цели. Поэтому, и плюс ко всему, знаете, ну, Зеленский все-таки возглавляет то государство, которое ведет, ну, крайне агрессивную там антироссийскую войну. И они в данном случае, ну, это откровенный враг. Вот. И этот враг, он очень сильно возмущен, что вот, вот рядом с ним где-то разрываются снаряды, или он привык, что там должна создаваться, ну, какой там зонтик, да, то есть он приехал, обязательно должен сфотографироваться там на вывеске Авдеевка, да, то есть на вывеске Артемовск, или еще какой-то, да, то есть а тут вот ба-ба-бах, что-то произошло, вот рядышком это все взорвалось. Заметьте, был ряд таких чудесных нюансов, когда там не сработала почему-то сирена, угу. Да, то есть Байден приезжал, сработала сирена, а тут не сработала. Вот приезжал, когда Шольц, точнее, нет, Штайнмайер,
да, да, да,
и вот там целая череда такая, сидели, естественно, все, есть, да. Вот такая продуманная экскурсионная программа,
да, да,
продуманная,
да,
которая, да, обязательно должен быть вот этот пикантный момент.
Экскурсия
когда,
с погружением, да, что называется,
естественно,
да.
Естественно.
Ну, а здесь-то до конца, так сказать, понятно. Вот любопытно. Я, кстати, не видел реакцию Греции. Вот интересно, что сказал премьер Кириакос Мицотакис по этому поводу. Что, ну, в принципе, что думают в Греции. По телеграм-каналам, значит, многие отметили, что вполне возможно была провокация со стороны Украины. Ну, то есть ударить так, чтобы не попасть, но здорово напугать.
Знаете, вот, возможно, такие варианты были возможны, потому что Зеленский, он же не скрывая много времени, говорит о том, что это способ прикрывать Украину или украинские объекты. А давайте мы будем, чем больше мы будем приглашать каких-то VIP-персон, а русские не решатся по ним бить, русские не будут наносить удары, угу, если туда приедет, ну, не знаю, какой-нибудь представитель Великобритании. Ну, тут Великобритании не было, тут оказалась Греция под рукой, поэтому можно было притащить его туда. Минобороны России подтвердило, что наносились удары по военному объекту.
Да.
Что забыл руководитель или премьер-министр государства, который является соучастником этих военных действий на этой территории, извините, да, то есть никакого иммунитета ему никто не предоставлял, и о том, что он туда едет, и он разрешения ни у кого не спрашивал. Поэтому в данном случае это абсолютно провокационное действие, которое, ну, скажем так, знаете, каким-то, ну, там, сверхъестественным нарушением уж точно не является, причем даже в рамках Совбеза этого сказано не было. То есть, ну, были попытки, вот только повторить, то они бьют куда попало, да, угу. То есть, ну, не более того. То есть сказать о том, что, знаете, этот премьер-министр поехал туда, и он такая святая, ну, вот святой объект, по которому вообще нельзя в его сторону дышать, да, ну, как-то, знаете, вроде пока смелости не хватило.
Сначала форсили, распространяли, что бьют покушение на Зеленского, а потом, знаете, куда попало, да. В общем, две прямо противоположные, ну, не пересекающие между собой версии. Так, про Макрона мы за кадром тоже немножко говорили, по этому поводу. Важная тема, которая живет в европейских новостях, в информационном пространстве Европы, которую инициировал Макрон. Имеется в виду отправка, возможная, точнее, или возможность отправки натовского контингента на Украину. Мы помним череду заявлений, прям такой парад алле из европейских лидеров, которые отмежевались от этой идеи, но, судя по всему, появился второй парад алле, который готов, так сказать, или рассматривает возможность такую. Что это за страны, о чем это дискуссия, да?
Ну, давайте пойдем, знаете, уже не по симптомам, а от происхождения, да? А почему вообще возникла такая необходимость сделать такого рода заявление? Вы верите, что Макрон мог сделать заявление, которое, ну, вообще ни на чем не базировалось?
Нет.
Ну, такая, знаете, эмоция моя-то сиюминутная, да? А потом пять раз повторенная. Mm-hmm. Да? Ну, такого не бывает. Поэтому, естественно, это было с консультацией подготовлено, и вот такой был сначала вброс, потом реакция, потом вот этот парад алле, прошедший несколько раз. А происхождение очень простое. Все прекрасно понимают, что украинцы заканчиваются. просто заканчиваются. Даже вот украинские аналитики говорят, ребята, даже вот теми темпами, если сейчас по Чечене будет принят закон о мобилизации, вот там получится там неимоверными усилиями собрать 500 000 боевиков, которых загнать в окопы, то Украины в лучшем случае хватит на год, максимум полтора. Поэтому самое время западникам уже начинать строиться, начинать выстраивать вот этот второй запасный эшелон. Вот этот эшелон, который, скорее всего, я думаю, что вот такие западники-западники, они, конечно, на него прогнозируют именно страны Восточной Европы. То есть, ну, как-то негоже, что называется, значит, там, британцам, англосаксам идти и вдруг там умирать за, ну, за исключением отдельных идиотов, да, то есть, которые там назвали себя серыми гусями, а вот дикими гусями, и отправились вот в эти, просто пострелять, а тут по ним прилетело.
Ну, прибалтов вот тоже, ну, их там, помимо миграционного кризиса, там армии-то маленькие, там и население-то немного, но наберут...
А здесь, понимаете, вот, что парадоксально вот в этой ситуации, во-первых, то, что это достаточно серьезно, и к этому надо относиться очень серьезно, потому что это речь идет о непосредственном участии вооруженных формирований, которые, официальных вооруженных формирований стран НАТО. Угу. Формулировку юридическую они для себя уже придумали. Они сказали, говорит, это же не против НАТО, да, то есть там, если их там убьют или там разнесут кого-то, да, то это просто, это страны сами. Вот они когда сами отправились на эту территорию, то это не значит, что это нападение против НАТО, поэтому идите, воюйте, делайте все, что хочешь. На Украине активно продвигается нарратив, связанный с тем, что они не пойдут на передовую. Они будут помогать украинцам,
да.
помогать, они будут просто заменять украинцев, угу. которые в тыловых подразделениях, они там станут на границе с Белоруссией, да, то есть они там будут обеспечивать, не знаю, там какую-нибудь защиту мостов, переходов, они будут внутренние войска, допустим, заменять, да, то есть они будут, там, не знаю, что они там еще будут делать, но, знаете, вообще-то по всем параметрам это называется дружественная оккупация. Вот конкретная дружественная оккупация.
Ты расхитил когда... мой вопрос. Да, да, я вот хотел узнать, Родион, а может быть это не воевать, а дерибанить?
Понимаете, западники никогда ничего не делают просто так. Вот просто никогда. Да, то есть поэтому сейчас речь идет именно о взятии под контроль конкретной территории. Экономически они туда уже зашли. Там, значит, вот целый ряд западных компаний, которые инвестиционные компании, типа BlackRock и там их сателиты, Monsanto и же с ними, да, то есть всевозможные. Вот они уже там являются владельцами, там, крупнейшими латифундистами. Они контролируют, ну, реально миллионы гектар черноземов сельскохозяйственной земли Украины, поэтому, а почему бы ее не поохранять, а почему бы ее не поконтролировать? Поэтому вот эти истории, а ну и заодно, как бы, украинцев, которые тут засиделись в тылу, надо будет просто вытолкнуть на передовую, пускай тут, хватит тут сидеть здесь в тылу, прятаться, значит, там вот надо идти умирать туда. То есть вас зачем нанимали? Вы тут в тылу стояли? Нет, идите, умирайте на передовую. Поэтому, вот знаете, мне нравится, что если раньше, где-то с год, полтора назад, вот эта тема дружной оккупации, ну, в первую очередь со стороны Польши, да, то есть она как-то активно мелькала в паблике, то сейчас идет целенаправленный тренд. Нет, это никакая не оккупация, это помощь нам. Это вот люди, которые идут нам помогать, мы очень хотели, чтобы НАТО втянулось в эту историю, поэтому они сейчас вот будут заходить на наши территории, освободят наших бойцов, которые самые без страха и упрека, такие лыцари, и эти лыцари радостно пойдут умирать за интересы западников, потому что, ну, Украина же на кордоне Запада, угу. Украина же выполняет важнейшую миссию, поэтому ничего нового с точки зрения договора, который был заключен. Украина подписалась под утилизацию своей живой силы. Западники подписались под предоставление финансов, под предоставление вооружения, вот, и дипломатического сопровождения, что очень немаловажно. Вот мы в Совбез когда касаемся, это и есть дипломатическое сопровождение оправдания конфликта, оправдания любых нарушений международного гуманитарного права, прав человека, вот, и всех тех нарративов, которые в любом цивилизованном обществе воспринимаются как ну, обязательная норма для этой страны. Для Украины это не обязательная норма. Ей можно делать все, что угодно.
Но если односложно ответить, высока вероятность, что европейцы войдут контингентом на Украину?
Мне кажется, что очень высока, вот, потому что вопрос когда, вопрос в каком виде, как они попытаются закамуфлировать, потому что вот это мощное давление, которое сейчас виден в публичной сфере, оно совершенно не спонтанно.
Родион Мирошник, это программа «Спецпредставитель». Мы прерываемся на рекламу и выпуск новостей, после чего продолжим.